Привет всем, Лариса алкоголичка. Я постараюсь покороче рассказать то, что мы определили как тему, а потом побольше оставить время на вопросы. Трезвая я 4 года 10 месяцев. Когда я проходила шаги со спонсором, и мы дошли до 11-го шага. Спонсор мне сказал: «Лариса, запомни, суть программы – это найти Бога». Я такая: «Угу, хорошо, поняла». Вот. А потом мы читаем 12-й шаг, и мне спонсор говорит: «Лариса, суть программы – это отдавать». Я такая: «Угу». В чем, так сказать, противоречие-то? Его никакого нет. Дело в том, что до тех пор, пока я не нашла в себе Бога, мне, собственно говоря, отдавать-то и нечего. А когда я не отдаю другим, то это означает, что я ничего не делаю по программе и, собственно говоря, от этого Бога-то и отдаляюсь. Вот такая диалектика тут в этой программе-то. Собственно, все взаимосвязано. Ну, давайте я, наверное, буду говорить по простым вопросам, которые прежде всего волнуют, как мне видится, волновали меня, и попутно буду рассказывать уже о себе, о своем выздоровлении. Первый вопрос, который возник в голове, когда, а где их взять, этих подспонсорных или поднаставных, как хотите. Вот, сразу такая мысль, сразу метание, а как, а ко мне никто не подойдет. Ну и вот этот вот страх ненужности, он присутствовал и присутствует всегда. И спонсор тут вернула меня к тому самому первому моменту, в котором заключена суть программы. Я говорю: а что-то никого у меня и нет. Там проходит месяц, и никого нет. Она говорит: а ты Бога-то просишь? Ну, на самом деле, как привлечь себе спонсируемых? Да никак. Просто-напросто я ходила на группы, поднимала руку, высказывалась. То есть, ну, вот все то самое скучное, что говорят, нужно делать регулярно. Высказывалась, и вот появился первый человек, которого привлекла программа, или там привлекли результаты моего выздоровления. На тот момент я была трезвая чуть больше года, у нас вот с ней разница в сроке трезвости всего год. Если дальше возникает вопрос, а вдруг я не смогу? Ну, надо сказать, что в программе-то ничего сложного нет. Собственно, что я делала, я то же самое и отдаю. Очень большая ошибка – это и попытки передавать то, как я трактую какие-то понятия, как я это понимаю. Дело в том, что вот в книге часто встречается: и передавали суть наших идей, смысл наших идей. Я думаю, что это там сложности и дефекты перевода. На самом деле я отдавать... Ну, это даже и в объективном мире, в реальном мире, я отдавать могу только то, что имею. То есть не мои вымыслы, не мои домыслы, не мои размышления на тему понятий программы. Отдавать я могу только свой опыт. И даже если мне что-то в программе не нравилось делать, я все равно это делаю со своими подопечными. Дело в том, что программу я проходила со спонсором по достаточно жесткой дисциплине. Как я сейчас много общалась же на разных группах и слышу, есть там ускоренные шаги, неускоренные шаги, пишут, не пишут. Знаете, передо мной такой вопрос не стоял. На тот момент, когда я попросила спонсора провести по программе, до меня дошла одна вещь, вот именно только одна и дошла, что никакие изменения, которыми я занималась раньше, не работают, что мне нужно измениться самой. Не вот это вот «дайте мне другую работу, и я стану». Нет. Сначала я меняюсь, а потом уже налаживается, Бог наладит все, что... Не очень мне верилось в то, что Бог даст мне все, что мне требуется, то, что я с этим смирюсь, примирюсь, и то, что я этим буду довольна. И вот с таким, я совершенно четко понимала, что так, как я раньше жила с алкоголем, я жить не хочу. И более того, я уже не могу так жить. И началось вот это вот, появился человек, которому я впервые в жизни должна была отчитываться. Здрасте, пожалуйста. Мне на тот момент было 51 год, у меня двое детей. Сыну тогда было 23, дочке 12. Вот, все я прекрасно в жизни понимаю и знаю. И тут я должна каждый день отсылать какие-то отчеты, планы. Конечно, это тот момент, который смущает многих. То есть дисциплина в программе. И многие спрашивают, а зачем мне это делать? Вы знаете, я настолько я была убита и была готова покорно выполнять, как обещала спонсору, без пререканий все, что он требует, что вопрос, зачем это делать, когда он у меня возникал, то... Он был каким-то очень таким неважным. Сказано ходить 4 раза, не менее 4 раз в неделю на группу. Значит, надо ходить. Настолько, насколько я смогу. Я это услышала от спонсора. Никто никого не третировал. И сейчас я говорю девочкам, которые хотят идти по программе, что это железное правило, которое работает для всех, независимо ни от каких достоинств в программе, достижений и прочего. 4 группы в неделю – это норма. Другое дело, что никто не гоняется там с пистолетом, что вот если на этой неделе получилось по каким-то обстоятельствам 3 или ни одной, даже когда я там, например, ездила на отдых, то это трагедия, и по этому поводу надо истерить. Нет, тут уже нужно взвешивать. Моя голова рассказывает мне, сидящей на диване, о том, что не та погода или не то настроение. Вот. Или объективно я просто там нахожусь в поездке, на работе и так далее. Вот. Проблема работы моей со спонсором, когда у меня был спонсор и ни одной подопечной, была в том, что я, в принципе-то, человек, как это в книге написано, алкоголики очень непокорный народ. Вот. Я, в принципе, не признавала авторитетов. И когда я слышала такие высказывания, думаю, Нет, ну я же не такая безбашенная, там у меня есть какие-то авторитеты. Но сейчас, если реально и честно при себе представить, какие авторитеты были на тот момент у меня, да никаких. Меня не останавливало ни какие-то государственные нормативы, я их нарушала. На работе также для меня не существовал преград. Для меня существовал один авторитет, моя голова. Я была твердо уверена в том, что только я знаю, как мне жить, и более того, как жить остальным. То есть любимая вот эта моя фраза в употреблении была привязаться к другому человеку и, подняв палец вверх, сказать: «Тебе надо». Только полагаясь на свою голову, на какие-то измышления. Вот. Поэтому, конечно, вот эта проблема, когда я сталкиваюсь с таким же поведением у своих подопечных, она меня не удивляет. Я очень хорошо представляю, что происходит с ними. Вот, начали мы работать по программе. Еще один момент, который очень сильно мне помог работать по программе и идти за спонсором, это вот этот принцип «как бы». Потому что, ну, многое я не понимала и знаю, что многое не понимают, не догоняют, не обращают внимания мои девчонки, но я делала как бы, в смысле не спустя рукава, а в том смысле, что, ну, пусть я это не очень понимаю, я этого Бога не очень чувствую, ну, как бы я хочу перепоручить ему свою жизнь. Пусть у меня не очень получается, как видно, и спонсор говорит: «А где Бог, Лариса?» Я там рассказываю какие-то истории своей жизни. Она говорит: «А где у тебя Бог в это время?» Я понимаю, что оно недоделано, но я знаю, что я согласилась идти по этому пути и приняла вот это положение программы пока на «как бы», и очень надеялась, что оно сработает. Вот, и это действительно сработало, это работает успешно для меня. Вот, поэтому, когда не очень понимают, и я вижу, что просто кивают головой, меня это не раздражает, никак мне не выводит из себя, я просто очень хорошо помню себя. И вот когда у меня появилась первая подопечная, а сейчас, ну, я вот скажу, у меня две подопечных уже, скажем так, обходится без меня, у них, наверное, уже есть свои спонсируемые. Причем один опыт очень интересный. Мы с человеком не виделись ни разу за время прохождения шагов, увиделись уже, когда она уже была трезвая, года два, наверное. Вот, это было целиком выздоровление онлайн. Вот, она живет в другом городе. Тем не менее, несмотря на то, что пришла она ко мне уже по звонку, от другого человека от нее отказался спонсор. И как-то сложно шло выздоровление, такая сравниться, очень интересный был опыт. Но вот у человека было такое качество, которое для начала работы со спонсируемыми очень важно. То есть вот подходит ко мне человек и говорит: «Я хочу, чтобы ты провел меня по программе». А, да, ну и так, у меня две вот, которые выздоравливают, и две, которые еще в шагах. Вот. Больше ко мне подходило еще много человек. Мы начинали со многими заниматься, но, к сожалению, или к облегчению для меня, вот, мы расставались по была и моя инициатива, была и инициатива с их стороны. Вот. Самый важный момент, когда подходит человек, и ну, там еще нужно сказать, что на разных этапах бывает, когда подходит... Так. Меня слышно? Что-то у меня экран погас.
Да, Лариса, да, продолжай, слышно, спасибо.
Вот, когда подходит, ну, совсем буквально день трезвости, три дня трезвости, я, в общем-то, тоже подошла на каких-то таких самых-самых первых моментах, то просто говорю человеку, что давай, вот, пока задание спонсора, не меньше 4 групп в неделю, а лучше 90 на 90. Почему я так говорю? У меня нет опыта 90 на 90. Я после реабилитации и, в общем, выздоравливая в социуме, имея обязанности по дому и с работы, я придерживалась 4 группы в неделю, и то мне довольно сложно было. Вот. Поэтому я не настаиваю на 90 на 90. У меня получилось выздоравливать и с 4 группы в неделю. Но опять же, я говорю, это не то, что мое решение. Вот мне спонсор сказал 4 группы в неделю и не группой больше. Остальное время я лучше буду вот целыми днями тупить в сериал. Но это по-старому. Это по-старому. Если есть другие занятия, то нужно уделить время им. Если нет, то лучше ходить на группы, особенно на первых днях трезвости. Вот, и дальше. Сейчас я, к сожалению, столкнулась с таким явлением. Вот были две девочки, которые неудивительно, что ушли. Почему-то они... предположили, что работа со спонсором – это как с индивидуальным фитнес-тренером. Я буду им звонить, вот эти вот звонки и дисциплина. Ну, мы же с тобой решили, что примерно вот в это время, я звоню. Я говорю, нет, мы с тобой ничего не решали. Я спросила, в какое время тебе удобнее звонить. Честное слово, я ни разу не сказала, хотя очень хочется, но это для меня по-старому, вот эта вот фраза «буфетчицы, вас тут много, а я одна», сказать, что ну ты вот в 8 не позвонила, в 9 у меня звонок с другим. Ну, никогда этим не размахиваю, просто тут уже включается мое терпение, терпеливость. Потому что понимаю, ну вот идет от непонимания, кто такой спонсор, что такое в программе, и такое предположение я вижу на деле, что это такой индивидуальный фитнес-тренер и мамка-нянька, которая будет водить. И самое ужасное... Вот в этих ситуациях с девчонками то, что почему-то группы... Давай, говорю, ходи на группы. Я готова с тобой ходить на группы. Понимаю, как это тяжело там в незнакомые компании ходить. Давай, я вот такого-то иду на такую группу. Ну и начинается рассказ. У меня работа, датчик, машина, квартира и так далее. То есть, ну, раз, два, три предлагаю. А сама ходишь? Нет. А онлайн? Нет, у меня работа. Ну и неудивительный был итог. Кстати, ни одна девчонка, с которой мы расстались, не как-то не относится ко мне злобно. Даже с одной мы расставались довольно на натянутых, на повышенных тонах. Вот. И то она мне сейчас пишет, у меня спонсируемая, что там, вот, как мы проходили там эти шаги, там, подскажи и так далее. Слава Богу, Бог как-то... управляет у меня, они не стали. И неудивительно, что вот та девчонка, которая не хотела ходить на группе, она мне на группы, неудивительно, что она продолжила бухать, вот, ну, потому что вот это упование, что, как говорят, я взяла спонсора, я, кстати, не придираюсь к словам, взяла, ну и взяла, там, некоторые говорят, тебе дал Бог, ты не взяла. Ну, взяла, в общем, спонсора. Я взяла спонсора, и все, чики-пики, у меня сейчас пойдет программа. Нет, программы – это группы. На них и берутся спонсоры, и берутся подопечные. И программа, первое и самое главное место, где происходит 12-й шаг – это группы. Вот самое простое, элементарное высказывание на группе. Естественно, это высказывание, когда человек уже в программе и хочет, чтобы у него появились подопечные, это высказывание не о том, где у меня чего болит, чешется. Это высказывание о том, чем мне помогла программа, что у меня сейчас есть хорошего, а если есть плохое, то что я с этим делаю и как мне это помогает. Поэтому мне было удивительно, вот в двух случаях я встретила впервые такое отношение. Обычно было раньше вот на, где-то я на группы ходить буду, а по шагам я ходить не буду, и спонсор мне не нужен. А сейчас вот появился такой коллектив таких девчонок, которые говорят, что... типа, вот дайте мне спонсора, дайте, я хочу пойти по шагам. Я говорю, ну так ты вот уже идешь по шагам, это надо на группы ходить, надо на группы ходить какое-то время. И вот человек какое-то время ходит на группы и почитывает книжку, которую можно читать самостоятельно как угодно, с любой страницы, понемножку. И подходит момент, когда мы начинаем читать книгу вместе. Тут важные, самые главные вопросы – это вопросы, которые в книге же и присутствуют, которые я задаю спонсируемым. Первый – это вопрос, что я готова делать для выздоровления, что ты готова делать для выздоровления. И второй вопрос – готова ли ты без пререканий, рассуждений, обсуждений, выполнять рекомендации спонсора. Но если на первый вопрос многие, не все, удивительно, но не все говорят, я готов делать все. Вот, когда начинаешь уточнять, ну, а конкретно что все, там, ну, ходить на группы, вот это... уже начинается смятение. Нехватка мотивации, собственно говоря, это не беда для выздоровления, потому что у меня у самой сказать, что уверенность, что я готова делать все для выздоровления, у меня не было этой готовности. Я понимала, что надо что-то делать, но вот так однозначно прямо четко сказать, я буду делать все, я твердо не могла. Ну, хотя бы понимание, что надо что-то делать для выздоровления. И второй вопрос, конечно, это самый тяжелый вопрос, особенно у девушек, у кого есть, как и у меня, была интеллектуальная гордыня. У меня, я спонсору, правда, сказала, что да, готова, но в голове были метания. Понимаете, вот это... алкоголическое мышление, когда человек, который творил по указке алкоголя, ну черти что, я просила денег у людей, я обзванивала по ночам подруг, чего-то им плела, рассказывала. Я приходила пьяная в детский сад и на работу. Вот, и этот человек в программе у меня появился страх, а вдруг мне скажут сделать что-то такое, прямо вот не соответствующее моим моральным нормам. Ну, какие это были моральные нормы, я уже рассказала. Вот. Тем не менее, вот это метание есть. И, конечно, уже когда начинаем делать вот эти вот 11-й шаг вечерний и план на день, уже тут возникают первые вопросы, первые проблемы, которые я сказала. Вопрос, зачем я занимаюсь вот этой дурацкой писаниной, то есть чем мне это поможет? Ну, во-первых, рассказывать, чем конкретно это поможет, сложно в начале выздоровления, уже когда привыкаешь к этой дисциплине, уже понимаешь, что для чего это все было нужно. Вот. Я человек, который не выделял нисколько времени на себя, вот именно на свою душу, на занятия своими мыслями, звоня каждый день, хотя бы в определенное время, начинает вспоминать о том, что я не простой человек, я больной человек, у меня есть болезнь, с которой я собралась что-то делать, и то, что я должна сделать, это позвонить. Вот простое действие первое, столько проблем, оно и у меня вызывало проблемы. Ой, а я на работе. Спонсор мне сказал, ну и потом ко многим вопросам применимо вот это правило. Помните, в книге, если вы приложите хотя бы малую часть тех усилий, которые вы тратили на то, чтобы добыть спиртное. Вот к любому вопросу. Вопрос, я не могу на работе, с работы позвонить. Хорошо. А на работе ты бухала? Вот это вот знакомо. Я, например, шла в туалет, запиралась в кабинке. Так это было не 2 минуты звонка спонсора. Это было на 5 минут. Я потом еще там сидела на толчке, медитировала, глаза закатывала, понимаете? А вот уже отойти, сказать, ребята, мне в 5 нужно выйти, мне нужно позвонить спонсору. Ну, для себя, мне просто нужно выйти поговорить по телефону. Вот это для меня прям какая-то невероятная была проблема. Я понимаю и обсуждаем, почему не звонишь вовремя. Ну, дальше масса дел, которые важнее. На самом деле они важнее меня самой. Но это на первых порах не понимается. Пока просто тренировкой, как вот дрессируют. Вот, спонсор меня возвращала, меня жестко третировала она за поздние звонки на 5 минут позже. Вот, я более лояльно отношусь, но зато вижу, что более лояльное отношение ведет к расхолаживанию, уже начинается и не через 5 минут, а через полчаса. И уже потом, и уже мне так прощают. А, ну знаешь, я тебе не позвонила, у меня были проблемы. Ну, на самом деле обиды нет никакой. Это сожаление, потому что человек забывает не про меня, человек забывает про себя. Ну, объяснять это все на первых порах, смысла никакого не имеет. Вот. Просто мы договорились, что будут рекомендации и будет выполнение. Сложно позвонить? Несложно позвонить? Давай поговорим об этом. А дальше вот просто надо звонить. Вот. Еще какой-то момент с этими звонками, отчетами. А, ну, вопрос, зачем? А зачем я вот это все пишу? Зачем я? Я говорю, давай просто. Вот. Скажи конкретно, зачем ты бухала? Я, например, до сих пор не знаю, ответа на этот вопрос. Вот зачем я бухала? У меня было все, было плохо, было хорошо. Но вот именно бухалово, когда я себе говорила, Лариса, а чем это тебе поможет? А потом сама же себе и отвечала в голове, а, да ничем. И шла в магазин. Вот зачем это все было? Вот потому и, собственно говоря, нет смысла сильно вдаваться в разъяснение, зачем нужно походы на группы, зачем нужно двигаться по программе. Вот, и, скажем так, звонки спонсору – это часть первого шага. Я сама вспоминаю, напоминаю себе в определенное время, что я больной человек, и у меня есть определенная программа выздоровления. Вот, ну, это начало работы. Что еще хотелось рассказать? Сложные вопросы, которые возникают в процессе работы уже по шагам, которые позже третьего. То есть это четвертый, пятый и шестой, седьмой шаги. Дело в том, что там поднимаются вопросы. Вопросы достаточно сложные для осознания, понимания и принятия даже сейчас. Это те самые мои старые представления, мои старые дефекты, которые, в общем-то, и изменяются в программе коренным образом. В четвертом шаге я знакомлюсь с собой. И, ну, очень мне не хотелось признавать в каких-то случаях обид, в случае каких-то обид не хотелось признавать, что это я виновата. До конца еще я не осознавала вот эту... Я кивала головой, да, я эгоистичная, да, но так, чтобы это понять и принять, нет. Но в четвертом шаге хотя бы у меня улеглось, и вот в четвертом шаге вот это вот пришло смирение с тем моментом. На самом деле на четвертом шаге произошел вот тот самый мой первый шаг. И я вижу, что у многих это... так происходит, ну, потому что до этого, конечно, сложно принять себя как больного человека. Не на словах говорится, да, 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 я алкоголичка. Вот. Ну, а почему вот не делаешь там что-то по программе, почему не ходишь на группы, почему мне не звонишь? Нет, но это же не обязательно. Понимаете, что значит не обязательно в работе по программе? Не обязательно, это значит, есть какие-то другие варианты выздоровления, которые я в своей голове допускаю. А какие это варианты выздоровления? Старые, у меня других нет, и ничего другого я вокруг не вижу. Ну, и снова вот в любом шаге возвращаюсь и вижу через своих подопечных уже, что и для меня большую часть программы, вот, например, принцип смирения – это принципы в основном принятия своей программы. Какой там принять вот этот мир таким, какой он есть? Какой там принять других людей такими, как они есть? Мне бы саму себя принять такая, как я есть. И уже, в принципе, вижу, что это на протяжении многих программ, на протяжении практически всей программы, многих шагов, еще до конца ни у меня, ни у подопечных оно не улеглось. Ну и важный вопрос, о котором я хотела поговорить, это такой чудесный вопрос. Это я осознала не так давно, и я это очень ценю, то, что вот эти вот отношения мои с подопечным, со спонсируемыми, это единственные принципиально иные новые отношения с людьми, которые возникают. Ведь сложно, сложно сказать, я ведь не являюсь в прежнем моем понимании для этих людей никем. Я не учитель, я не наставник, я не мамка-нянька. Я человек, который передает им свой опыт. И поэтому вот эти вот мои старые стереотипы поведения, то есть как я, допустим, жалела раньше людей. Это же ведь мое, это не от них зависит. Я раньше жалела людей. Почему? Да ну потому что они все бедненькие, несчастненькие, потому что, ну, самая-то такая крутая в этой жизни я. А сейчас вот эти вот отношения с подопечными, я вдруг осознаю, что у меня внутри возникает какое-то сочувствие иного рода, совершенно иного рода. Это не жалость. Жалость, она вызывает желание немедленно исправлять в человеке то, что вызывает сожаление, вот это с позиции сверху, вот, высокомерно. А у меня нет. Я когда вижу, что что-то не идет, не получается, а это иногда выходит и в виде, вот как я говорила, на повышенных тонах, или вижу, что человек обижается, у меня желание возникает помочь, не поправляя, не контролируя вот это вот, не одергивая, а через предложение поговорить, обсудить. Это вообще что-то, знаете, вот вышаг. И я уже вот эту модель вот этих вот отношений новых с подопечными, я стараюсь привносить и в семью. Я стараюсь привносить на работу, потому что это чудесное, это классное отношение, когда такая радость, что у людей зажигаются глаза. Я вот помню себя, я когда бухала, я смотрела на себя в зеркало и говорила: так-то ничего. Рожа нормальная, ничего не опухшая. Но, Лариса, у тебя глаза побитой собаки. И вот когда я прям прихожу на группы людей, которые на первых днях трезвости, их прям видно вот по потухшему взгляду. Они даже и одеты приятные, и лицо нормальное. А видно, глаза потухшие. Вот когда у девчонок начинают гореть глаза, это, ну, непередаваемая радость. И я хочу сказать, что вот принципиальные новые отношения, я, конечно, на первых порах, ну, вот эти вот общения, они, как, конечно же, я не столь высокомерна, что там обрывать, я наслушалась и про систему организации труда во всех типах трудовых коллективов, и кто кому сволочь, в какой семье. Вот. Ну, по-другому на первых порах человек не умеет про себя рассказывать. И хорошо, что выговариваются, рассказывают. Ну и, в принципе, с подружками-то я о чем разговариваю. Я понимаю, что иногда человеку нужно выговориться просто. Хотя это не является каким-то программным действием, вот ты мне рассказывай. Я помню, как спонсор мне говорила: Ага, хорошо, хорошо. Что у тебя-то, я говорю, у меня вот сын, ну, это должно пройти время, чтобы человек научился рассказывать именно про себя, чтобы дошло, что я это я, а моя семья это другие люди, и с ними нужно как-то строить отношения. Пока у меня вот эта вот каша, пока у меня не было вот этого четкого понимания других людей и смирения с ними, смирения с этим миром, то, конечно же, я рассказываю о других как о себе. Вот. Ну, постепенно, постепенно это вот вытаскивается. И на данный момент я вот довольно мало. Чем дальше человек идет по программе, тем уже я меньше знаю подробностей про трудовые коллективы, про то, что происходит у них в домах. Но я очень знаю, что когда у них нормальное взаимоотношение, то и когда у них нормальная программная работа, то у них такое стабильное состояние, которое меня очень радует. А события, ну, события не происходят все те же, что и раньше. События, они происходят те же, что и раньше, но только люди уже могут с ними работать по-другому. Ну и в заключение я хочу сказать, что многие мне уже на дальних шагах выздоровления уже звонят не так часто. Вот, и я каждый день думаю, ну, значит, слава Богу, Бог с ними, и я уже им так не нужна, как опора, как костыль в этой жизни. Собственно говоря, наверное, спонсор и есть вот это вот оно. Благодаря Богу, Иван, сегодня трезвая. Спасибо, что послушали.
Ларис, спасибо большое. Очень прям так все по полочкам разложено. Очень здорово прям слушать. Да, это очень было интересно слушать. Я думаю, не только мне, наверное, и всем. И у нас вопросы. Марина, твои 3 единички. Добро пожаловать.
Всем привет, Марина алкоголик.
Привет.
Спасибо, Лариса, за спикерскую. Очень интересно было послушать, хотя я до 12-го шага еще далеко, до того, как отдавать. У меня вот вопрос по программе. Я вроде бы читала или я придумала, я не помню, что в книге указано, как было написано, что есть ключ. Коренной перелом, когда в программу проходишь, что случается коренной перелом. Я вот думаю, он должен быть как-то постепенно, да, произойти, или это как, если ты сделаешь какой-то шаг, или какой-то промежуток времени, что-то вот такое, ну вот такой вот перелом. Я вот сейчас на 3-м шаге, и вот мне прям интересно, вот когда вот у меня наконец-то, или это все постепенно совершится,
Спасибо,
вот чтобы.
спасибо за вопрос. А, Марин, там внимательно читайте, когда в 3-м, по-моему, шаге или даже раньше в рассказе в истории Билла. Дважды в программе, в большой книге упоминается о том, что это происходит по-разному. У кого-то произошло в форме озарения, у кого-то постепенно. У меня никакого инсайта не было. Через какое-то время, или даже высказываясь на группе, я осознаю, что вот это у меня стало нормой жизни, и раньше я так не думала. Откуда это взялось, я не знаю, и когда. То есть у меня не было какой-то эйфории не после 5-го шага, как говорят. Я просто с удовольствием отдала отдала вот эти, мне очень хотелось отдать все эти свои дефекты, вот рассказать про них. На самом деле мне просто очень хотелось. Вот, было облегчение. Ну, про какие-то фейерверки я ими не могу поделиться. Вот. Дважды упоминается, что у одних в форме вот резкого, а, например, доктор Боб, он часто, даже после разговора с Биллом, еще у него там, будешь читать историю, он еще прикладывался к бутылке. Вот, и у него такого озарения не было. И потом у него долго была тяга в трезвости. Вот.
Да, да, точно, да, точно. Там же,
там же сказано, написано, да, в книге написано, что у многих, у каждого свой путь, и это по-разному, и не надо отчаиваться, что ты не видишь прям каких-то резких этих. Вот Билл и Боб, у обоих по-разному.
Спасибо большое.
Спасибо, Марин, за вопрос, спасибо, Лариса, за ответ. У меня прям подмывает, так сказать, я, наверное, скажу все, не могу в себе держать. То, что мы с вами здесь, это уже коренной перелом. Вот для меня это так. Вот то, что я здесь нахожусь, да, я хроническая алкоголичка с вами, да, трезвая, да, здесь в программе, для меня это уже коренной перелом. Вот я как-то так понимаю. Спасибо большое. Так, теперь у нас Света. Светочка, твой микрофон, твой вопрос.
Спасибо. Всем привет. Светлана, алкоголик. Лариса, огромное спасибо тебе за твой прекрасный опыт. Я услышала результат работы по программе. Спокойный, основательный, серьезный, без лишних слов и всяких там разных инсценировок иногда нас заносит. А вопрос у меня такой. Вот скажи, пожалуйста, стала ли ты доверять Богу настолько, что вот можешь искренне принять это решение, доверить все, что только можно своей высшей силе. Есть ли какие-то моменты в твоей жизни, которые все-таки еще вот как бы некий Рубикон, который ты еще не перешла, и что-то, может быть, еще не можешь доверить высшей силе? Спасибо.
Я отвечу, ну, это такой хитрый вопрос, потому что я могу сказать, что на уровне решения я препоручила все. А когда живешь и появляются какие-то вот ситуации, явления, я понимаю, что нет, а вот это вот не отпустила, а вот это вот не доверила. Но здесь я к себе строго не отношусь и не третирую свою голову вот этими мыслями «все» или «не все» до конца, давай выжимать из себя чего-то-то там, еще чего бы ты там еще не отдала. Вот. А просто вот есть же в шагах большой книги вот это, во втором шаге про предубеждение. Не надо ничего говорить «все, я все отдам». Просто не говори никогда. Я хочу отдать, припоручить все Богу, но сопротивляется эго с детьми, например. Это я очень четко ощутила. Там у сына в семье проблема, и у меня это отозвалось сердечной болью прямо на физическом уровне. Я делала 10-й шаг. Меня хотя бы физическая боль отпустила, и потом еще 2 недели я мотала в голове вот эту вот всю ситуацию, пытаясь силой своей мысли решить проблему в уже чужой для меня семье, понимаете? То есть это что означает? На самом-то деле в душе-то я не особо там, ну, не то, что не особо, но я хочу, я вижу вот на этих ситуациях, что, ну, есть над чем работать. Ну, я не знаю, полное смирение – это нирвана, что ли? Но я еще не реинкарнация Кришны, нет, однозначно. Ну, полное смирение – это принятие смерти. Вот сейчас столько смертей как-то вокруг, и, понимаешь, они отзываются досадой на Бога. Ну, как же так, вот там такая молодая, там, это что, это тоже не, ну, я не все припоручила, нет. До нирваны далеко, но стараюсь. По крайней мере, я не говорю, нет, никогда я вот не отдам финансы. Да Бога ради. И правда налаживается все. Правда, по-другому, как я себе это все по жизни планировала, но очень даже неплохо. Только мое дело – это поворот в сторону Бога. Остальное, и даже со мной, с моим эго, Бог поможет. Только не забывать. Ну, не могу я избавиться сама от дефектов. Не могу. Боже, помоги. Оно мне болью в сердце отдается. Я хочу управлять чужой семьей, понимаете? Потому что я по-прежнему считаю, что мои дети – это мое, это фактически я. Ну вот, так, ответила, наверное, вопрос. Рассуждать об этом могу долго.
Спасибо огромное.
Спасибо. Спасибо, Светочка, тоже за вопрос, Лариса за ответ. Здорово, до нирваны, конечно, далеко. Анонимные алкоголики здесь и сейчас. Так, а у нас теперь еще вопрос. Forever, да? Ну вот, я вот как прочитала по-английски. Пожалуйста, твой микрофон. Три единички, forever, всегда, да? По-моему, так переводится с английского, forever, всегда.
Да, да, меня Арина зовут, меня слышно?
Да.
Да,